Всем привет! С вами, как обычно, подкаст «Хочу в геймдев» и наш уже 24-й выпуск, где мы с вами поговорим про новую профессию. И сейчас чуть попозже расскажем, что за профессия, скажем сразу, что это очень высоко востребованная профессия на современном рынке. Не так давно она стала такой высоко востребованной. Расскажем, почему. И с вами, как всегда, я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенции бизнес-информатики Высшей школы бизнеса НИУШЭ, где у нас уже 6 лет запущены программы по игровой индустрии. Мы учим людей создавать игры, запускать игры. И ближайший курс начнется уже там чуть больше, чем через месяц. 27 мая программа менеджмент игровых проектов, 9 месяцев плотного обучения и потом работать в геймдев или создавать свои игры. Приходите к нам учиться. А с нами Олег Доброштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства и разработки игр 101XP. Олег, привет!
Привет! Здравствуйте, ребята! А мы, как обычно, ищем людей. Приходите на нашу страничку, все контакты есть. Набор идет постоянно. Позиции разные, любые, выбирай на вкус. Всем привет!
Привет! А еще сегодня с нами Константин Сахнов. Мы с Константином часто встречаемся в наших выпусках. Константин – это мой хороший друг, и Константин как раз стоит у истоков создания наших образовательных программ и научный руководитель образовательных программ по геймдеву, которые как раз начнутся в конце мая. Приходите к Константину учиться обязательно. Вот. Костя, привет!
Слава, привет, рад тебя слышать, как и Олега, и наших уважаемых слушателей, к сожалению, не слышу, но очень хочу, чтобы они писали нам много вопросов в комментариях.
Давайте напишем вопрос и привет Константину, потому что теперь Константин будет с нами в каждом выпуске, теперь мы все вместе будем наших гостей задавать им вопросы и вытягивать из них полную информацию о том, что представляет собой профессия, и Костя теперь будет не только нам рассказывать про профессии, но еще и узнавать эту информацию у наших гостей, и теперь мы все вместе ведущие подкаста, Костя, я и Олег. Всем вот. Привет еще раз.
Спасибо большое, Слав, за такую возможность. Буду бедных наших уважаемых гостей просто пытать всеми средневековыми методами для того, чтобы они ответили на все интересующие наших слушателей вопросы. А то доколе уже так, да? Люди спрашивают, а отвечать-то надо.
Да. И теперь, сейчас мы будем переходить к нашим гостям и озвучим, какую профессию мы сегодня будем разбирать. Эта профессия в простонародье, она называется закупщик трафика. Это люди, которые занимаются закупкой рекламы в мобильные игры на различных платформах, на Фейсбуке, через Google, через различные рекламные сетки, об этом мы сегодня поговорим. И казалось бы, что это же не геймдизайнер, это не программист, что это вообще такое? А эта профессия сейчас нереально востребована, эта профессия очень высокооплачиваемая, и это одна из тех профессий, с которой там начать свой путь в геймдев просто великолепно, божественно, потому что там, все-таки, когда мы работаем, в том числе мы хотим получать зарплату, хотим зарабатывать деньги, а эта вот профессия вот вся про деньги, про зарабатывание денег и про, хорошие личные, персональные, скажем так, заработки и доходы. Итак, давайте познакомимся с нашими сегодняшними гостями. Сегодня про эту такую очень высоко востребованную сейчас профессию нам расскажет Алексей Смолдырев, директор по руководитель направления маркетинга компании 101XP. Алексей, привет!
Да-да-да, привет! Всем привет!
И с нами Максим Воробьев, диджитал-директор сети Ацмедиа. Максим, привет!
Привет всем!
Ну что ж... И вот сегодня с вами будем разбирать эту профессию. Вообще, на самом деле, там это в постнародье называется, да, там закупщик трафика, наверное, есть более правильное название. И в целом, весь комплекс закупки трафика, это же большое дело, там даже несколько разных профессий. И давайте вообще для начала разберем. Алексей, можешь вот рассказать, а что такое закупка трафика вообще, что это за понятие такое?
Если мы рассматриваем вот то, что сейчас, то это закупка реклама в интернете.
А что такое трафик? Почему слово трафик? Что это вообще такое?
Трафик – это пользователи. То есть пользователь увидел твою рекламу в интернете, кликнул по рекламе, перешел там либо на сайт, либо в приложение. В первом приближении это стор. Перешел, установил, вот он трафик получается. То есть поток людей.
А, ну, кстати,
поток
понятно.
Пользователей.
А как вообще эта вся цепочка работает? Вот, ну вот у нас, например, есть игра, давай возьмем, вот мобильная игра, любая на твой вкус. Какая твоя любимая мобильная игра?
Fallout Shelter.
Вот. Fallout Shelter. Вот у нас есть Fallout Shelter. Что значит, что мы закупаем в него трафик? Как это вообще все выглядит?
Ну, у тебя есть на одной стороне это рекламный сервис, куда ты платишь денежку за то, чтобы купить. Ну, там, самые популярные это Facebook, это Google. Туда ты загружаешь креативы. Креативы это имеется в виду рекламные объявления, там это может быть статика, это может быть видео, это там могут быть каккакие-то форматы динамические, типа HTML5 и так далее. Это твоя реклама показывается либо на сайтах, либо в других приложениях, где есть рекламная монетизация. Люди видят эту рекламу, если она их интересует, либо они просто ошибаются в клике, это другой момент. Кликают по рекламе, приходят в Store. Ну, либо iOS, либо Google Play устанавливают твою игру или не устанавливают. Вот как бы такой примерно флоу.
То есть в этой схеме получается один сотрудник занимается тем, что создает вот эти вот самые рекламные креативы, видео или статику. Это, соответственно, сотрудник ближе к там к моушн-дизайнеру, к дизайнеру.
Да, да.
Есть специалист-аналитик, который анализирует, как это все получается, и про аналитиков у нас еще будет отдельный подкаст, правильно?
Да, ну, там смотри, то есть всю эту историю, то, что человек установил, дальше начал платить, не платить и так далее, если дальше коснемся, оцениваешь качество трафика. Плюс вообще он заинтересовался твоей игрой, то есть он начинает возвращаться в нее, не начинает возвращаться в нее. Ну, то есть оценить как бы...
Это аналитик.
Ну, это на самом деле может и аналитик делать, но прежде всего это должен понимать трафик-менеджер.
Вот, и это третье направление, как раз, к которому я иду, трафик-менеджер. Закупщик трафика, да, я это назвал. То есть это правильно называется трафик-менеджер, да?
Ну, как правило, да, вот. Называют таких специалистов трафик-менеджер.
Вот, тогда мы напишем в названии подкаста «Профессия трафик-менеджер».
Более классическое название – интернет-маркетолог.
Ага, о, так. Это нам для SEO, для SEO-оптимизации можно тогда назвать, да, интернет-маркетолог.
Название вот, подкаста. Если спросить про это название, а User Acquisition Manager – это то же самое?
Так.
Потому что многие наши слушатели слышали такое название.
Ну да, это то же самое. И перформанс-маркетинг, и интернет-маркетинг, то есть это где-то рядом. Это же не какие-то там фундаментальные названия, то есть они были придуманы в процессе, и они там каждый раз меняются. Когда я там приходил вообще в сферу интернет-маркетинга в 2009 году, там, по-моему, понимания интернет-маркетолога еще не было такого сформированного. Потом я в какой-то момент обнаружил, что, оказывается, я там стал трафик-менеджером. А потом в какой-то момент, оказывается, я занимаюсь там user acquisition. Ну, то есть...
Ой, слово user acquisition, давай поясним, что это такое. Потому что там не все, я думаю, знают определение этого понятия.
Да.
А некоторые думают, что мы ругаемся.
Ну, на самом деле мы ругаемся, просто не нужно было об этом говорить. Сохранить тайну.
Сразу в лицо про user acquisition. Ну, давай объясним, что это такое, да.
Ну, это, по сути дела, привлечение пользователей. То есть это то же самое, что я объяснил на примере трафик-менеджера. То есть это, ну, как синонимы.
Ну, то есть закупка трафика по-русски, да, там по-английски это user acquisition. А вообще, расскажи, как вот твой путь сложился именно в геймдев и именно в сферу закупки трафика? Как вообще сложился твой путь? И как оно тебе вообще самому нравится, не нравится?
Ну, если я с 2009 года работаю, наверное, мне нравится все-таки эта тема. Все-таки столько лет мучиться, это сложно. С 2009 я начал именно заниматься интернет-маркетингом. 2014 я узнал, что, оказывается, можно рекламировать игры, когда я начал баловаться арбитражем трафика. Это тоже еще одно понятие.
Да.
Вот. И в 2016 году я устроился в игровую компанию. Сначала на позицию интернет-маркетолога. Потом, оказывается, я узнал, что это трафик-менеджер. Игровая компания на тот момент, она занималась исключительно десктопными играми. И в 2019 году я уже непосредственно начал так серьезно заниматься мобильным трафиком. то есть привлечением пользователей в мобильные приложения. Но на тот момент, там небольшой крюк у меня был, я сменил сферу деятельности, то есть я остался в индустрии развлечений, но ушел в онлайн-кинотеатры. Вот. И в 2020 году я обратно вернулся в игровую индустрию и вот начал работать в компании 101XP на позиции руководитель интернет-маркетинга. Ну, отдела интернет-маркетинга. Вот как-то так. Ну, и впоследствии вот стал тем, кем стал. Кем ты меня представил.
Слушай, какой интересный длительный путь. Максим, скажи, пожалуйста, а как твой путь в геймдев протекал, и чем занимался, и чем занимаешься сейчас?
У меня схожая история. Начиналась она где-то так же в 2008-2009 году. Изначально это была компания, которая занималась созданием и продвижением интернет-сайтов. Тогда я вообще узнал, что такое трафик, что такое контекстная реклама. Там были бюджеты из разряда 50 тысяч рублей, которые казались просто недосягаемыми и космическими. Вот. Потом занимался смс-подписками. Они еще были из разряда, когда ты на компьютере вводишь свой номер телефона и типа подписываешь свой телефон. И уже оттуда вот попал как раз-таки в геймдев в 2013 году. Это было в компанию Social Quantum. Это один из крупнейших российских разработчиков мобильных игр. Вот. И вот в 2013 году начал заниматься именно закупкой мобильного трафика.
А чем вообще сейчас занимаешься на работе?
Сейчас, по сути, продолжаю этим заниматься, да. Ну, в общем, сначала я поработал в разных игровых компаниях. Дальше мне все время было интересно, а кто такие ребята-агентства, у которых всегда есть какой-то дополнительный трафик для нас. То есть в каждой игровой компании, да, есть свой user acquisition отдел, который, соответственно, привлекает трафик, но есть еще определенные партнеры, которые тоже дают трафик. Мне было всегда непонятно, почему, ну, типа, откуда их много, у них много, и почему мы также не можем, и откуда берется все время дополнительный. Вот. И мне стало интересно, начал смотреть в сторону различных маркетинговых агентств. Вот, поработал в достаточно многих из них на российском рынке, то есть это и Wake Up, и Rocket 10, и Mobi Sharks, я думаю, достаточно многим известные компании. Вот, а в конце концов сейчас работаю диджитал-директором в CTS, мне был интересен челлендж. CTS большинство знает как CPA-сеть, то есть, которые работают с веб-мастерами, скорее история, да, они сами закупают для клиентов трафик. Вот, и у них всегда стояла задача развить свои отделы закупки трафика, и чего не получалось у них сделать. Я подумал, что для меня это прикольный челлендж будет, и почему бы не попробовать. Вот, и, по сути, сейчас вот возглавляю у них все, что касается закупки, также немножко делаем свои продукты, и в свободное время еще консультирую различные игровые компании.
О, слушай, интересный путь получается. Чем, на твой взгляд, вот тот человек, который занимается закупкой трафика, кого ты, например, берешь к себе на работу, как выглядит рабочий день того человека, который трафик-менеджер, вот? У тебя там приходит твой трафик-менеджер на работу, чем он занимается целый день?
Ну, изначально у него даже утро и работа начинается до того, как он пришел в офис, да? Потому что трафик – это постоянная работа с деньгами, с большими бюджетами, и ты просыпаешься, ты открываешь ноутбук и чекаешь стату. Пока ты чистишь зубы, там, завтракаешь, ты выключаешь какие-то неудачные компашки. Пока ты едешь на работу, ты можешь уже ставить задачу дизайнеру, да, чтобы сделать какие-то новые крутые подходы и креативы. Вот. В течение рабочего дня ты, соответственно, много работаешь со статой, много креативишь, оптимизируешь компании, запускаешь новые. У тебя постоянный движ, постоянный экшен, постоянные какие-то проектные встречи. Вот, и весь твой день это включил, выключил, залил, придумал, передумал, оптимизировал, масштабировал, взял новый источник. Это вот такой вот круг сансары. И плюс, пока ты едешь домой, ты опять смотришь стату. Перед сном ты все равно чекаешь стату. То есть у тебя, когда именно твой продукт, тот или иной, да, там, будь то игра или, неважно, любое приложение, выходит на определенные обороты и на большие объемы трафика, это реально там каждая ежечасная, ежесекундная работа, нужно обязательно за этим внимательно следить, потому что вопрос там огромных бюджетов может быть, как говорили в начале, то, что это там порядка нескольких миллиардов долларов, но в рамках одной компании, там, лично я, например, тратил больше миллиона долларов на Фейсбуке на днем. То есть, если бы я там проморгал, проспал, это бы не очень хорошо закончилось.
Это ты за день, да, потратил чей-то миллион долларов?
Нет, миллион долларов у нас был бюджет где-то в месяц. Это с Social Quantum, когда мы работали. На Фейсе мы тратили, ну, больше миллиона, на самом деле.
Да, это, конечно. А кто сколько вообще максимум за день может потратить закупщик трафика?
Ну, мне кажется, особого предела вообще нету.
Да, предела там нет.
Вопрос, эффективно потратить это раз, да? Ну, и в моем личном опыте это было, ну, может, штук 100, короче, может быть, 200. Ну, долларов.
Долларов за день, да? То есть, ну, например, если просто пойти потусоваться, там за ночь столько не потратишь, вот. А если ты закупаешь трафик, то ты за день и за ночь можешь потратить столько денег.
Слушай, ну здесь я рекомендую тебе обратиться к нашим футболистам, они подскажут, как потратить столько денег за ночь. Вот, так как бы вообще без каких-либо вопросов.
Да, хорошо. А зачем? Ну, то есть, получается, игровая компания там за день на закупку трафика тратит больше, чем зарплата всего штата там за несколько месяцев, может быть, там, да, да. Там как зарплата там всего штата за год бывает такое даже, да? А в чем смысл столько тратить? Зачем это делается?
Ну, смотри, сейчас вот пример, который я приводил именно насчет Social Quantum, да, это там был 2013-2014 год где-то, тогда очень популярная тема была пушиться в топ апстора. То есть была не такая большая конкуренция среди разработчиков игр, не так много продуктов было, как сейчас. И все любили пушиться в топ-стора, соответственно, удерживаться в нем несколько дней и собирать так называемый органический трафик. То есть это людей, которые увидели тебя сами в топе, они перешли по какому-то рекламному объявлению. Вот. И чтобы встать в этот топ, необходимо было в определенный момент времени потратить определенную сумму денег. То есть там ротация была, по сути, у кого больше скачиваний, тот и в топе. Вот. И, соответственно, самый развитой рынок был США. Ну, в принципе, как и сейчас, он одним из самых интересных остается. Вот. И было понятное количество установок, сколько нужно было сделать, чтобы попасть в этот топ. Ну, и ты шарашил со всех источников, и там доходило, вот говорю, порой там, ну, до нескольких сот тысяч долларов. Вот.
А в чем вообще глобальная цель для бизнеса такой, ну, такого специалиста на работе, как закупщик трафика? То есть вот глобально в чем? Ну, то есть попасть в топ, это такая, ну, раньше так делали, сейчас так уже не особо делают. А в чем вообще глобальная цель этого специалиста для компании? Что основное он делает? Какой бизнес-цель компания выполняет?
Он приносит компании деньги. То есть это человек, который приводит новых людей в продукт, которые будут играть, смотреть рекламу, совершать внутриигровые покупки. То есть он именно делает твою core-аудиторию твоего продукта, приводит новых пользователей, которые заплатят деньги в твоей игре, продолжат играть, продолжат платить, и за счет этого заработает компания, ну и сам трафик-менеджер в том числе.
Вот еще очень давно, когда мы только вот начинали как раз наши образовательные программы делать, Кость, ты помнишь, я все время рассказывал, что есть там два основных показателя, CPI и LTV, да? Вот, давай, может, подробнее про это расскажем, чтобы, ну, вот, показать вообще в чем и где на этапе там формирования этих самых двух ключевых показателей находится закупщик трафика.
Слушайте, тема вообще классная, да, хорошо, что ее поднял. Во мне сейчас вот, пока ты не предложил ее обсудить, во мне просто пытался проснуться монетизатор и продюсер. И каждый из них, а еще специалист по балансу, каждый из них хотел крикнуть: «Нет, нет, я тоже приношу компании деньги, нет, я не только закупщики трафика их делают». На самом деле, да, каждый специалист на своем месте делает одну из двух ключевых задач, которые на самом деле соединяются воедино по той формуле, которую только что сказал Вячеслав. Первая задача – делать классный продукт, чтобы он был всем интересен. Вторая задача – привлекать аудиторию в этот продукт. То есть, вот оно, LTV и CPI. CPI, cost per install, простите за мой английский, это стоимость одного пользователя, условно. Ну, есть разные обозначения, похожие термины, скажем, customer acquisition cost, которая может быть чуть больше, чуть более полной. Ну, я думаю, мы тут коллег пораспрашиваем еще, какие они термины используют. И вот простая формула прибыльности любого продукта – это LTV больше CPI. То есть LTV – деньги, которые приносит в среднем один игрок, больше, чем CPI, деньги, которые мы в среднем тратим на привлечение этого игрока. Вот нам простая бизнес-модель любой игрушки, все работает, все классно, и я вот думаю, а как быть на практике, что там, вот с ЛТВ я более-менее понимаю, это дофига работы, это retention, то есть способность игры удерживать аудиторию, это монетизационные метрики, то есть average revenue per paying user, то есть как много денег платят, PU, percentage of paying users, то есть процент платящих, и куча-куча других страшных метрик. А вот с точки зрения маркетинга, с точки зрения закупки, вот может нам как раз коллеги расскажут, CPI и как, и CPM, и все остальные, они вот вы откуда их берете? Как вы их снижаете?
Не всегда есть задача снижать CPI. То есть глобального бизнеса, насколько я знаю, задача работать в плюс. Твоя реклама должна приносить прибыль. Вот. И зачастую там, ну, есть такой источник трафика в Facebook, как правило, оттуда, как правило, бывают исключения, оттуда идут более дорогие пользователи, там, по сравнению с тем же Google, но эти пользователи лучше платят по каким-то причинам. Может быть, алгоритмы Facebook так их находят, может быть, еще что-то. То есть глобально, в моем понимании, у Максима может быть другая точка зрения, в моем понимании трафик-менеджер, он прежде всего должен приводить качественный трафик, то есть там не снижать CPI, потому что, ну, можно там привести дешевых пользователей там из Индии, вот, там, с копеечным CPI, но они тебе ничего не заплатят, скорее всего.
А вот давай продолжим тему, которую Вячеслав задал. Вот ты сейчас говоришь, бывают пользователи копеечные, да, бывают там какие-то очень платящие. А да. Есть ли у вас какое-то разделение? Я потому что помню, когда работал в одной из компаний, RocketJump, и потом в других, мы делили трафик по качеству, там, по методу того, откуда мы его получаем. Может быть, расскажете немного про look-alike и другие типы трафика. Вот что это такое? У нас сегодня вообще слушателям, наверное, будет не очень просто, потому что много-много терминов. Прям вот очень много.
Ну, и я постараюсь избегать, ну, то есть говорить полное название метрик, на которые там, по крайней мере, в моем отделе, ну, вот ребята смотрят. То есть первая метрика – это окупаемость трафика или ROI, так скажем. То есть просто смотрим, сколько потратили на рекламу и сколько твоя реклама принесла в плане, сколько игроки заплатили в игре, сколько они там посмотрели рекламы, если там есть рекламная монетизация, все это пытаемся посчитать и посмотреть, как твоя когорта. Это еще один из терминов, который используется в закупке трафика. Как твоя когорта платит в течение времени. То есть есть определенные, так скажем, рэперные точки. Это в днях, когда мы смотрим, там, сколько там, на третий день принесла когорта, сколько на седьмой день принесла когорта, сколько там, не знаю, на 30-й день принесла когорта. В каждой компании это выбирается, условно, там исторически складывается, то есть на какие показатели смотрит. Вот. И глобально, по крайней мере, я со своими коллегами ставлю такие задачи. То есть ваш трафик должен окупаться. То есть он должен приносить прибыль компании. Исходя из этого, уже ребята, там, которые занимаются непосредственно там, каждым из каналов, они принимают соответствующее решение. То есть он пытается, как ты правильно сказал, заходить на похожие аудитории. То есть так называемые лук-лайки, которые там создаются по алгоритмам рекламной системы, то есть там, будь то Facebook, он там по каким-то своим алгоритмам создает лук-лайки, то есть ты ему показываешь своих пользователей, а он ищет похожих. В Гугле вообще по-другому, ну, то есть в первом приближении, я, конечно, не знаю, что там у них под капотом творится в рекламных сетках, но выглядит это немного по-другому. Иногда бизнес ставит задачи, то есть если у тебя совсем новое приложение, и ты просто не понимаешь, что там происходит, тебе необходимо пригнать определенное количество людей и игроков, чтобы, первое, проверить свою монетизацию, как у тебя вообще там, ну, монетизация-то она работает, или только просто там в проекте она должна работать. Вот. И, конечно, в этой ситуации перед трафик-менеджером ставятся немного другие задачи. То есть там у него ставится, чтобы приходил трафик, соответствующий определенным критериям. Например, retention. То есть там ретеншн там, на первый день, ну, если мы считаем момент установки нулевым днем, то следующий день — это первый день. Потом прохождение определенных точек в игре, то есть там прохождение туториала, прохождение, там, достижение какого-то уровня. То есть какие-то геймдизайнерские. Когда мы рассматриваем такие цели, то здесь нет цели окупаемости, здесь есть цель создать первоначальный кор у приложения и проверить именно, как работают монетизационные метрики, потому что большинство приложений, особенно онлайн, то есть если мы не рассматриваем там те, которые офлайн, и где ты особо не взаимодействуешь с игроками, они все-таки направлены на социальную активность. То есть если у тебя нет первоначального пула игроков, нет социальной активности, значит, твои монетизационные метрики, они просто тупо не заработают. Угу, это класс. Как-то так.
Угу. Слушай, ну тема очень глубокая, да, спасибо. А вот давайте, может, еще затронем совсем другую. Почему? Потому что много наших слушателей, они касаются в своей разработке и в своих мечтах и целях не только мобильного рынка, но и PC-шных продуктов. Вот один мой знакомый маркетолог, который преподает у нас на программе менеджмент игровых проектов, говорил, что в мобилках более 90% успеха маркетинга – это трафик, и 10% – это все остальное. А на PC-продуктах, наоборот, 90% в Steam работа с аудиторией, со страницей, с группами, спецпроекты и 10% трафик. Правда ли это? Так ли это? Может быть, там Максим прокомментирует, расскажет.
Слушай, давай попробую, на самом деле, тему. Ну, я даже скорее свое мнение, наверное, расскажу, чем смогу точно ответить на этот вопрос. Во-первых, абсолютно не согласен даже про мобильные игры, да, если, ну, продукт от продукта больше всего зависит. И у тебя там пусть самый крутой будет вообще трафик-менеджер на свете, если у тебя продукт не сможет окупаться и нормально работать, то какой бы ты классный трафик туда ни налил, он не будет окупаться в любом случае. Вот. С веб-трафиком какое-то время я работал, там, ну, схожая игра, опять же, все от проекта зависит, да, есть там различные веб-игры, именно в которые там можно было раньше играть через расширение, плюс там сейчас всякие топчики а-ля Plarium или Wargaming, да, там ты скачиваешь себе допник на комп, там он огромно весит. Но это очень специфическая такая аудитория, она, в принципе, ну, до сих пор работает, играет, но большинство все равно портируется на мобилу. Вот, и именно вот этого соотношения 10-90 там или вообще какого-то, ну, я бы никак не перекашивал в мобайле даже в сторону трафика, потому что без продукта ты никто, если у тебя нет нормальной игры, нету нормально продуманной монетизации, хорошо продуманной гейм-механики, да, то есть локализации тех же самых. Ты что ни делай, какой трафик не привлекай, она у тебя окупаться не будет.
Ну вот там он имел в виду именно не игру, а маркетинговые инструменты. То есть маркетинг состоит на 90% из трафика, и там вот работа с аудиторией – это буквально 10%. Вот это так получается?
Я не знаю, как Максим, мне кажется, да. То есть, но я бы поспорил по веб-играм, ну, там, играм на ПК. На самом деле, трафик надо рассматривать как рекламу. Это там, вот Максим упомянул, что раньше были практики, что ты нагоняешь инсталлы, у тебя там твое приложение выходит в какие-то там локальные фичеринги в сторах, и, в принципе, там что-то происходит. Но любая реклама, она как бы порождает органику. Органику в нормальном смысле. Не там, не когда мы пытаемся абьюзить алгоритмы стора, а когда именно человеку показывается реклама, у человека возникает ассоциация, включается вот этот вот классический маркетинг, когда происходит касание с человеком, он взаимодействует. Просто на мобилках, на самом деле, ну вот в моем понимании, достаточно сложно взаимодействовать с пиарной, так назовем ее точки зрения. То есть последние исследования, которые я слышал на какой-то из выставок, что на мобильных телефонах люди просматривают видео без звука, там, по-моему, 70%. Ну, то есть уже взаимодействовать с звуком, привлечь внимание, донести какой-то рекламный месседж звуком достаточно сложно. То есть на ПК это все работает. То есть пиар на ПК легче. Ну, то есть ты можешь проговорить пользователю там что-то, когда он смотрит трейлер игры. Но если рассмотреть мой опыт, а он, скажем так, неплохой. Я полностью согласен, что без крутого продукта что в мобилках, что на вебе, трафик-менеджер не сможет сделать какое-то чудо. Задача трафик-менеджера — просто приводить пользователей, которые бы удовлетворяли определенным требованиям. А эти требования, они спускаются именно с продуктовой части. Объясню на примере. То есть у тебя, допустим, средний пользователь в игре приносит 20 рублей. Следовательно, ты должен среднего пользователя с трафика, чтобы быть в плюсе, приводить за 20 рублей или дешевле. Правильно? Следующая итерация. Когда твой пользователь будет приносить 40 рублей в игре, следовательно, для трафик-менеджера поднимается эта планка. Ему уже можно приводить пользователей за 40 рублей и дешевле. Когда ты поднимаешь ставку по пользователю, у тебя объемы трафика, которые ты можешь закупать в любой сетке, для подавляющего большинства сеток так работает, в любой сетке у тебя объемы трафика, которые ты можешь закупать, они растут там, ну, близки к геометрической прогрессии, и я еще не упирался там условно, там, где резко падает объемы и все, он не растет. То есть я упирался именно в ставки. Ну, там в свое время я поработал там с Black Desert, это free-to-play в 101 XP. Я поработал с играми, которые размещаются на Steam. Вот, кстати, там последний достаточно успешный кейс. И там везде инструменты трафика работают. Есть в мобилках еще такая особенность. Как правило, мобильные приложения используют в качестве системы аналитики, ну, премиумные продукты, то есть это AppsFlyer, Just и так далее. То есть в вебной истории все-таки, точнее, они есть премиумные продукты, но в вебных продуктах таких систем аналитики, которые трекали бы там условно конверсии и постклик, и поствью, не так много, и немногие игроки их могут себе позволить. Обычно там обходится, если мы рассматриваем вебную аналитику, то это там какой-нибудь Google Analytics, Яндекс.Метрика, ну, то есть это бесплатные системы. Есть, конечно, платные расширения там у Google Аналитики, но это отдельная история.
Ну, через Google все можно, да, в принципе, если DBM подключить.
Ну, да, да. Но я говорю, что не все могут себе это позволить.
Это факт.
Вот, это первый момент. То есть не все можно трекать в вебной истории. Второй момент. Наверное, самой популярной платформой по продвижению обычных игр Индии, вот, продвигается, это Steam. Кто работал с аналитикой, которую предоставляет Steam, тот испытал боль. То есть,
познал в жизни боль, да-да-да, я абсолютно согласен.
То есть аналитики Steam предоставляет, особенно по атрибуцированию трафика, практически ноль.
А вот недавно была новость, что Steam подключил UTM-метки.
UTM-метки.
Да, вот ты уже пользовался этими метками? Как считаешь, работают они или нет?
Я смотрел срез. Да, они работают, но они работают странно. То есть, по-моему, все мои знакомые, которые касались маркетинга игр в Стиме, они писали в поддержку Стима, типа, ребят, ну вот вы разрешаете подключать нам к странице Google Аналитику, но почему вы не отдаете ивенты, которые нас интересуют, ну то есть там покупка, добавление в виш-лист и так далее, почему вы не отдаете ивенты такие в Google Аналитику? То есть они как бы молодцы, Стим, они наладили кабинет, они там трекают UTM-метки и трекают конверсии по этим UTM-меткам, но эти конверсии нельзя отдавать никуда в другое место. То есть нельзя, например, запустить рекламу в Google Ads, да, там видеорекламу, и импортировать конверсии из Steam кабинета в рекламный кабинет Google Ads, чтобы у тебя компания могла сама там на небольшой выборке обучаться на основе этих конверсий. Нельзя. То есть, с одной стороны, они что-то сделали, но мне кажется, это больше похоже на выстрел себе в ногу. То есть, сейчас люди придут, такие посмотрят, что у нас тут у блогеров вообще как бы конверсии-то там с них нулевые, а мы тут деньги такие блогерам платим за обзоры и так далее, а там у нас всего 4 продажи. Зачем это надо? И все, и как бы это будет странная какая-то история, я не знаю. Ну, короче, я запасся попкорном.
Да, а еще вот, они же, получается, ты когда переходишь по ссылке с UTM-меткой, ты попадаешь на веб-страницу. А да. Покупку, насколько я знаю, пользователи часто делают не на веб-странице, а на вебе, перейдя на игру, увидя, что на веб-версии Стима она классная, они потом перезаходят у себя уже в клиенте в эту игру, находят и там делают покупку. Ну, прямо
да,
я так делаю. Я не делаю покупки именно непосредственно в вебе, обычно я все-таки в клиенте ее завожу, а все, а здесь уже пользователь уже потерян для истории.
Да, да. Ты верно описал кейс, то есть вот получается, что они сейчас вот выкатили вот этот алгоритм и получили то, что получили. Ну, то есть я не знаю, как сейчас отреагируют. Я когда там первый раз прочитал новости, я оптимизм, а потом я подумал, а что, это ничего не дает, это ничего не меняет. Uh-huh. Ну хорошо, ты будешь видеть, и у тебя будут слезы от того, сколько конверсий там.
Саш, хорошо, мы обсудили, да, современные новости, но давайте вернемся непосредственно к профессии трафик-менеджер. Вот я вот сейчас открываю вакансии, первую вакансию вижу, вакансию трафик-менеджер, игровое направление, обязанности. Планирование, запуск, оценка и оптимизация рекламных кампаний для выполнения целей игровых проектов, взаимодействие с командой продакшена для подготовки конверсионных материалов, самостоятельный поиск новых подходов к закупке на разных платформах и взаимодействие с аналитикой. Вот, собственно, ну вот это вот прям первый попавшийся вариант обязанностей. Ну, давайте вот как-то по порядку. Какие ключевые направления, ключевые обязанности менеджера по закупке трафика, которого мы берем на работу? При этом мы рассматриваем сейчас, что мы берем на работу джуниор-специалиста. Вот какие, Алексей, основные задачи у него?
Основные задачи, ну, там они перечислены, на самом деле, это оптимизация существующих запущенных рекламных каналов, тестирование, там, закупки новых рекламных каналов, если там не было закупки постоянной. Это, конечно, знание аналитики, то есть для джуна достаточно сложно оценить пул обязанностей. Я бы рекомендовал заняться арбитражем, никуда не ходить, ни на какие курсы, зайти в какой-нибудь Admitat, либо вот CTAT, выбрать оффер понравившиеся, и тратить деньги, и учиться на эти деньги, то есть набивать шишки. Тогда, когда ты начинаешь тратить свои деньги, ты начинаешь уже и аналитику.
Расскажи, что такое арбитраж. Вот каждый раз, когда мы говорим какие-то термины, может быть, кто-то из наших людей, слушателей, не знает?
Ну, арбитраж — это, по сути дела, когда у тебя задача в арбитраже трафика, ты закупаешь рекламу по одной цене, у тебя есть рекламное предложение вот в CTAC, например, по другой цене, то есть там рекламодатель в CTAC платит за регистрацию в его игре 100 рублей. Значит, тебе необходимо закупать трафик, приводить его в CTAC на 100 рублей, чтобы у тебя регистрация стоила для тебя меньше 100 рублей. То есть ты идешь там, не знаю, в какой рекламный канал, Google Ads, Facebook, VK, Майком, и пытаешься вот, чтобы у тебя пользователь был дешевле указанной ставки. Ну, там, иногда получается там 150% отбивать, 100% отбивать, 50% отбивать. И в процессе закупки трафика ты начинаешь узнавать, что такое Google Аналитика, что такое когортный анализ, потому что там все-таки, насколько я знаю, в CPA-сетках там все-таки когорты измеряются. Вот у тебя рега произошла, вот у тебя там платеж произошел, и все, твои когорты. И все это ты начинаешь читать, то есть человек начинает учиться этому. И знания приходят. Если, возвращаясь к первоначальному вопросу, основные обязанности трафик-менеджера — это оптимизация каналов, разработка новых каналов, то есть заход в новые каналы, формулирование гипотез. То есть, условно, какие гипотезы? Ну, я приведу там в качестве примера гипотезу. А давайте сделаем пазл креатива. Мне кажется, для игры в три в ряд это круто зайдет. Я думаю, вспомнили, да, какая игра имеется в виду?
Конечно.
Вот. Давайте пользователям предложим, угадайте, какая игра имеется в виду.
Вот, это тоже определенная гипотеза. Я не знаю, как вот у коллег это происходило, но, скорее всего, это тоже был какой-то мозговой штурм. То есть, там, коллеги попробовали определенный креатив, увидели там низкую CPI, еще что-то, и нащупали, так скажем, хорошую связку. То есть, у тебя есть таргет, у тебя есть креатив, и они хорошо перформят, конвертируются. И начали масштабировать эту историю. По сути дела, это одна из задач трафик-менеджера, то есть найти хорошую связку, которая будет приносить деньги компании. Поэтому здесь трафик-менеджер работает вплотную с паблишингом, чтобы понимать основные фишки игры. Он работает вплотную с дизайнерами, он подсматривает, что там конкуренты откручивают вообще, разные спай-сервисы используя. И пытается эти знания, так сказать, агрегировать и применить уже непосредственно для продвижения своего продукта, которым он занимается. И следующая задача трафик-менеджера — это оценить вообще свою работу, что он там сделал. То есть это аналитика. аналитика. Да, там более глубокие какие-то срезы и так далее. Это, конечно, там отдельно может выполнять аналитик. То есть там запросы в базу, там выгрузка по определенным сегментам и так далее. Но именно по своим каналам, без привлечения аналитика, трафик-менеджер должен и обязан оценить, как он вообще нормально идет или у него ничего не получается. И здесь, в зависимости от тех или иных действий, он корректирует рекламные кампании, что называется оптимизацией.
А сложно вообще вот начать все это, попасть вот человеку с улицы, или нужно поучиться, или еще что-то. То есть, как человеку вообще стать трафик-менеджером? Вот нет у меня 10 тысяч долларов, чтобы компанию арбитражить.
У меня диплом там инженера-конструктора колесных машин. То есть, у меня тоже нет никакого специализированного образования, даже специализированного образования в маркетинге. То есть, я человек там с техническим складом ума, я надеюсь на это. Вот. И... Если как бы этим нравится заниматься, то ты начинаешь в этом расти. Если ты мучаешься и пытаешься этим заниматься, потому что это модно, ну, я думаю, не стоит этим заниматься. Ну, то есть, а если у тебя есть вот именно желание, и желание не в плане зарабатывать там кучу денег, а именно тебя, ну, назовем так, прет от работы. То есть, я не знаю, вот Максим там, когда я трачу большие бюджеты, там, собственноручно тратить деньги компании, ты испытываешь некоторую такую эйфорию, потому что ты видишь, сколько, с одной стороны, людей приходит там на сайт, либо в приложение, с другой стороны, ты видишь, какие суммы ты потратил, и ты... тоже у тебя там мандраж наступает, то есть там а суммы там условно за неделю у тебя могут быть их 100 от твоей зарплаты, и ты такой начинаешь, так сказать, мандражировать по этому поводу. И это, ну, в каких-то ситуациях это как наркотик действует, то есть тебя драйвит от этого, ты этим занимаешься, и ты вникаешь и в продуктовые метрики, ты вникаешь и в аналитику, ты начинаешь следить за конкурентами, то есть у тебя мозги работают в каком-то определенном русле, и ты усваиваешь достаточно быстро информацию.
Что будет, если ты неэффективно потратил 10 миллионов долларов твоего работодателя?
Ну, я не знаю, зависит от работодателя. Там.
То есть ты пока так не делал, да?
Ну, впустую нет.
Интересно попробовать.
Просто это очень интересный кейс такой, да, чтобы допустить потратить такое количество денег, там чаще всего ограничивается там, ну, пара тысяч долларов, может, не так ушли, да, потому что все-таки и человек, которому доверяют такие бюджеты, сам смотрит и понимает, что он делает, и за ним кто-то постарше приглядывает еще обязательно, что все ли там хорошо, когда речь там о нескольких миллионах и тем более долларов.
Ага. То есть нашим уважаемым слушателям, в принципе, бояться нечего. Если они попытаются сжечь миллион долларов, то добрый, хороший дядя с лопатой придет и поможет, подстрахует.
Слушай, ну я обычно ставлю своим менеджерам лимиты на аккаунты, даже чтобы они тупо не могли этого сделать. Просто ты делаешь ему ФБшный аккаунт, например, новый, ставишь лимит спенда не больше там, 10 тысяч баксов, да, ну или какой-то суммы, которая будет не больно для компании или для клиента, для кого-то в этот момент. Вот, и пожалуйста, там, типа, запускай, тестируй. И, конечно, что сначала на первое время проверяешь, там, ну, или там лид этого джуна проверяет, все ли там хорошо, соответственно, как он запустил, нормально ли крутится. То есть, ну, это постоянная работа. Джуна взрастить – это некий, ну, это реально работа. Работа, причем, вкладывается оба человека. И джун, который пришел, он должен хотеть и вкладываться. И у него хороший наставник должен быть, который его научит, обучит, поможет.
А вот ты сейчас сказал про того, что, ну, новому человеку лимиты ставишь. А вот вообще, когда ты берешь нового человека, ну, вот предположим, сейчас наш слушатель, который еще не работал в закупке трафика, но это направление показалось перспективным, ну, человеку просто нравится тратить там за день 20 тысяч долларов и хочется это делать. Вот. Захотел пойти к тебе на работу, прислал тебе резюме. На что ты будешь смотреть в этом самом резюме, когда ты принимаешь джуниор-специалиста? На что будешь смотреть? Что вот окажет влияние на твое решение? Взять, не взять человека? Ну, позвать, не позвать на собеседование, да.
Да, когда изучаешь резюмешку, ну, это, по сути, такой первый контакт, да, если это джун, то там, ну, 99%, что он без опыта, я буду смотреть в целом вообще на места работы, да, то есть где он работал, что он старался делать, в каких направлениях, да, как эти сферы могут сыграть роль какую-то. Буду смотреть на образование, как это ни странно, хотя я, честно, там, мне все равно, даже есть оно у него или нет, но если это джун, и у него, скажем, там, техническое образование, я буду думать, что, ага, возможно, у него там будет аналитический склад ума, и он пригодится ему при закупке. Либо же он там вдруг занимался там этим, то есть, ну, на какие-то вещи, которые могут в будущем пригодиться ему. Я очень ценю креативных ребят, кто умеет классные подходы придумывать креативом, и, соответственно, аналитических, тех, кто потом может очень клево работать с датой, либо же, соответственно, ну, смотреть на свои результаты и нормально их анализировать. То есть, по сути, вот предпочтение отдам к такого плана людям.
Алексей, а ты на что будешь смотреть в резюме?
Ну, в резюме я смотрю на предыдущие места работы, то есть, ну, если это джун, и у него нет предыдущих релевантных мест работы, я просто буду смотреть на то, сколько он работал на последних местах работы. И в случае джуна бесполезно спрашивать у него именно профессиональные скиллы, там, как ты закупаешь трафик в Фейсбуке, потому что у человека тупо нет опыта. Здесь самое главное попытаться пообщаться и понять, ну, сможешь ты этому человеку доверять или нет. То есть вот Максим озвучил, да, есть вероятность, что когда ты ставишь неопытного человека, у тебя могут быть ошибки. Ошибки какого плана? То есть человек может неэффективно потратить бюджет, и как бы все-таки первая претензия, которая прилетает, прилетает к руководителю отдела. Ну, типа, вот тебе выделили ресурсы, а тут у тебя люди не знают, как кнопки нажимать. То есть, и поэтому ты в процессе общения, ты просто пытаешься понять, человек адекватный или нет, то есть готов он работать. Ну, просто за свою историю я многих повидал. Иногда люди приходят и создают такое впечатление, люди не самого, так скажем, не самыми крутыми скиллами, что их надо уговаривать устроиться на работу, то есть они наоборот. Вот, то есть если между вами сформировалось какое-то доверие, то есть ты понимаешь, что, ну, вроде парень или девушка нормальный, адекватный, вроде говорит дельные слова. Окей, это один плюс. Второй плюс, ты просто задаешь ему, ну, какой-то вопрос. То есть у нас все-таки хоть и трафик-менеджер профессия, она может показаться там больше технической, там оптимизации, CPI, ARPU, там еще вот эти всякие интересные истории. Но у человека должно работать воображение, то есть когда к нему приходит продукт, у него уже должны там начать работать винтики, а какие креативы он бы на этот продукт запустил, какие там задачи на дизайнера поставить, вот такую вот историю. И ты задаешь человеку вопрос там простой, а вот как бы ты рекламировал вот это приложение, то есть что бы ты использовал, какое бы видео ты использовал, как бы нет четкой инструкции там, какой надо видеоролик запилить, чтобы он всем понравился и конвертил там ROI плюс 100%. Нет такой инструкции. Креативы, так скажем, постоянно выгорают, и поэтому от таких людей, от трафик-менеджеров, нужны тоже идеи. То есть, с одной стороны, мониторить то, что происходит у конкурентов, а с другой стороны, иметь, ну, там, собственное мнение. Вот задал такой вопрос. Смотришь, как человек ответил.
Ну, это уже когда человек приходит к тебе, да, это не по резюмешке, а когда уже...
А по резюмешке, ну, там джуна сложно. Ну, то есть...
Особо вообще, да, сложно что-то обращать внимание в любом случае.
А, ну, да, давайте так, к следующему шагу. Вот пришел человек к вам, да, вот ты рассказал. А что еще вы его спрашивать будете?
Ну, соответственно, схожие итерации проходим с человеком, как сказал Леша, да, то есть обязательно, как я говорил уже в плане креатива, ну, у нас для джунов всегда есть какие-то тестовые задания. Честно, я сам давно их не составлял, но там, типа, нужно будет, найду, покажу, покажем слушателям. Вот. А вообще, это банальная история. Обычно мы даем какой-то там игровой продукт и просим определить сначала целевую аудиторию, да, то есть вообще, насколько человек понимает, какая ЦА будет у продукта. Вот. Потом просим придумать несколько подходов креативных, скажем, опиши своими словами, придумай 3-4 креатива, и что на них ты видишь, как будет изображено. Вот. Уже даже из этих вещей исходя, можно понять, насколько человек подходит. Потом я не стесняюсь спрашивать какие-то вещи, которые 100% он не будет знать, Это что касается CTR, CPM, да, каких-то элементарных метрик CPC. Даю задачки, говорю то, что ты можешь загуглить всю эту информацию, соответственно, не стесняясь задавать какие-то вопросы, говорю то, что ты можешь загуглить и даже подсказываю где, да, то есть если Джун хочет работать, пожалуйста, иди посмотри там курсы Blueprint Facebook, у тебя уже понятно, что это будет, они бесплатные, общедоступные, то есть посмотрел их, окей, хочешь в игровую, окей, ну посмотри ты Dev2Dev бесплатные курсы, что ты там поймешь, тогда человек к тебе приходит и уже показывает, что он не просто с энтузиазмом пришел в твою профессию, скажем так, да, а он приходит уже что-то, даже пусть глупость, но какую-то пытался уже найти, сделать, и, соответственно, к такому будет больше предпочтения из-за того, что человек более старательно подошел ко всей этой истории.
А, ну вот дальше, это все сделали. А дальше вот тестовые задания вы даете?
Да, ну вот как говорил, то, что как раз придумай несколько подходов, опиши креативы, посчитай CTR, посчитай CPM, то есть какие-то базовые элементарные вещи, на которые он может найти ответы в интернете, а креативы придумай и пойми целевую аудиторию, это как раз-таки покажет, насколько он вообще понимает, что это за продукт и как можно его рекламировать.
Я думаю, вот сейчас половина наших слушателей сказала, я ничего не понимаю, когда услышала CPI, CPM, LTV, ROI и так далее. Поэтому я вспомню две вещи. Первое. Стивен Хокинг в своей книге говорил, каждая формула уменьшает мою аудиторию вдвое. Поэтому я буду использовать лишь одну формулу. Вот у нас, к сожалению, так не получается. Мы не Стивен Хокинг, нам до гениальности далековато еще, но мы идем в этом направлении. И вот чтобы вы пришли все, и мы, ну вы, я имею в виду наши слушатели уважаемые, потому что наши гости уже пришли к этому, можете задавать вопросы Константину и идти учиться к Константину и Вячеславу. Вот, потому что как раз на моем предмете игровая логика, вот я рассказываю в том числе про продуктовые метрики и про маркетинговые метрики, о которых Максим с Алексеем сегодня рассказывали. Это сложно, это правда сложно, потому что у нас есть такие вещи, как расчет окупаемости трафика, продукта, бизнеса, различные прогнозные модели, но понимание на базовом уровне, как это вообще все работает, оно доступно практически всем. То есть, если ну, не у каждого может поучиться с первого раза проинтегрировать, посчитать, разделить трафик на большое количество когорт, то понять, что такое ретеншн, LTV и CPI, как они взаимодействуют, вот это вот работает. Вот, поэтому рекомендую всем пойти поучиться. Да хотя бы, знаете, вот в интернете, даже в открытых источниках, погуглить все те термины, которые сегодня наши уважаемые эксперты произнесли. Вот вы прям всегда, когда слушаете наш подкаст, новое слово узнали, о, классно, ничего не понимаю. Бегите в Google, сразу гуглите, и вы кучу всего нового для себя узнаете. По-моему, это прям потрясающая практика. Я, по крайней мере, так выучил английский язык. Играл в World of Warcraft на английском, встречаю новое слово, иду гуглить. Вот и все.
Ну, кстати, это вообще, ну, отличный метод. Я очень часто сталкиваюсь, что ну, человек что-то не понимает, и спрашивает, там десятки людей спрашивает, бывает. Задачу может просто вообще не выполнить. В то время как загуглив какую-то информацию, ну, там, 5 минут надо, чтобы загуглить и понять, чего и как сделать. То есть умение гуглить, мне кажется, одно из ключевых
умений. Оно очень важно. У меня прям был клевый кейс, то, что всегда сотрудники идут к руководителю и спрашивают, а это что, а это как, а это то, а это что. И получалось так иногда, то, что когда я набирал народ пачками, ну, когда мы открывали какие-то новые офисы или развивали там новые направления в агентстве, все сразу приходят, спрашивают, начинают, не хотят сами думать, хотят ответ, как это сделать, как то, как все. И вот тут реально работала история классно. Простое правило всегда было. Не знаешь что-то? Загугли. Не нашел ответ, да, там спросил себя, понятно, там тоже не нашел никакого ответа, спроси коллег своих, кто там рядом с тобой, такие же ребята, как ты. Не нашли ответ уже, хорошо, пошли к руководителю, спросили его, он тебе уже подскажет. И получается то, что так ответ узнают все ребята вместе, соответственно, все проще и быстрее обучаются, и все начинают сами думать, а не просто ждать какого-то подарка, что ему скажут, как это делать. Вот, то есть в плане загугли это прям идеальные вещи, которые реально надо просто пользоваться, спасибо веку технологий.
Вот правила, кстати, да, которые нужно прям на стенку компании вешать. Очень, очень хорошее и правильное правило, спасибо, что его рассказал. Ну что ж, Тогда получается, ну, становится более-менее понятно, чего делать с резюме, чему начинать потихоньку учиться. Как наработать можно портфолио самому в этой сфере? Если, ну, не берут вот в компанию, а компании говорят, нужен опыт, нужен, чтобы человек был с опытом. Вот как получить
первый смотри,
опыт?
Ну, смотри, здесь вот есть история из разряда того, что говорил Алексей, что можно попробовать поработать самому на себя. Ну, это, с одной стороны, и реально плюс, с другой стороны, минус, потому что непонятно, как ты научишься, чему и что, да. Я бы здесь попробовал, ну, например, часто тебе в геймдеве могут отказать, сказать то, что, ну, типа, правда, там, без опыта не берем, нам нужен кто-то еще, там, что-то, окей. Вот, хотя там некоторые крупные компании часто набирают джунов, Mail.ru, по-моему, часто делал такие истории. Вот, можно пойти в сторону агентства. В агентстве чаще берут джунов. Там можно попробовать научиться обучиться, и после того, как ты там уже заработал какие-то свои первые кейсы, уже узнал, что такое там тот же там CPI, CTR, CPM и так далее, уже с этой базой какой-то пойти там обратно в свой геймдев, если хочется конкретно туда. Потому что ты можешь поработать как и с игровыми проектами, так и с другими приложениями. И таким образом у тебя реально будет опыт какой-то. То есть здесь все зависит от человека, от желания. Если оно у него есть, то вполне реально добиться, так сказать, своей мечты, своего воплотить свою мечту в жизни и работать в геймдеве с трафиком.
Ну да, не думаю, что прям очень много людей мечтают именно, ну, работать с трафиком с самого детства, а игры делать многие мечтают. Вот, но это, на мой взгляд, отличный путь для того, чтобы начать свою карьеру в геймдеве. А в кого, ну, а куда дальше развиваться? Вот, то есть, во-первых, вообще, а сколько джуны получают, кстати? Вот сколько сейчас джун получает зарплаты по России?
Объединю ответ на оба своих вопроса, наверное, да? То есть, и куда развиваться, и сколько получать?
Да-да-да.
Ну, во-первых, сильные градации вообще по России, конечно же, и по миру тем более. Ну, там, рассмотрим на примере Москвы. Потому что в Питере они другие будут зарплаты, в Новосибе третьи и так далее, и так далее.
Ага.
Собственно, что касается Москвы, ну, начальный уровень, да, это там джуниор, это порядка 40-60 тысяч рублей будет. Позиция middle, это будет где-то там 60, 70, 80 до 100, да? Дальше над мидлом уже есть синьор позиция. Синьор – это у нас где-то 100, 120, 150. После синьора может идти лид. Это где-то у нас 150, 200 тысяч. Над лидом пойдет уже хед. Это будет у нас там 200, 250, 300 может быть. Дальше хеда уже пойдет как раз-таки какой-то директор по маркетингу, там диджитала или там, ну, chief marketing officer. Соответственно, такого уровня позиции это уже там индивидуально, но я бы описал там 300, 350, 400 плюс, как бы, ну, уже по-разному есть. Вот, то есть развиваться, как видите, много куда можно. Опять же, чем ты больше опыта набираешь, то тем у тебя больше дверей по жизни открывается, что ты можешь что-то делать еще. И, конечно же, как многие хотят, вот о чем точно все мечтают, это делать что-то свое еще. Поэтому развиться можно очень хорошо.
Да, развиваясь в этой позиции, можно вообще оказаться, что не ты ищешь работу в геймдеве, а те, кто предлагает работу в геймдеве, стоят в очереди, чтобы тебя схантить. Вот,
ну, это как в любой, наверное, когда специалист становится крутым.
Ну да.
Автоматически становится востребованным на рынке. Единственное, что я хотел дополнить Максима, то есть он сказал по поводу того, что Москва, Питер и так далее, то есть позиция трафик-менеджера, она прикольна тем, что тебе нет необходимости находиться в офисе. Вполне возможно работать удаленно, и то есть работая там из какого-то региона, получать московскую зарплату. То есть это вполне реально. Это один из плюсов. По поводу куда расти, то есть не обязательно расти в маркетинговой вот какой-то иерархии. Там. Тебе может понравиться в какой-то момент именно заниматься продуктом. То есть трафик-менеджер, он смотрит продуктовую аналитику. Следовательно, в следующей итерации он захочет уже влиять на нее. А это уже больше продуктовая история. Тут ты можешь расти не вверх, а, так сказать, уйти в бок.
Уйти в продукт, да. В рекламном кабинете столько инструкций, только документация. Это же больше, чем какой-нибудь бульварный роман Дарьи Донцовой, мне кажется.
Но это на самом деле кажется так. Ты же, когда заходишь в рекламный кабинет, ты же используешь не все инструменты. Ты используешь инструменты, которые подходят именно тебе. Ну, инвентарь так называемый. То есть, если ты заходишь в Google Ads с рекламой мобильного приложения, то основной твой тип компании, это вот эти вот, как они называются, UAC, User Acquisition Campaign. То есть ты почитал по ним документацию, а там буквально, ну сколько, наверное, статей 6. Вот, как сконнектить, как подключить к рекламному кабинету приложение, как трекать конверсии, как пробросить конверсии, все ты это почитал, вот, ты уже готов к бою. Ну, рекламные системы, они пытаются писать именно инструкции короткие, по делу, им же надо, чтобы человек быстрее начал тратить деньги, не получал второе образование.
Ой, я тут на эту тему могу вспомнить только цитату профессора Преображенского, а говорил он в известном произведении Булгакова «Собачье сердце»: «Не читайте админку Гугла до обеда, будет плохое пищеварение». Вот, соответственно, как человек, который игрался в закупку на примере гиперказуала, и как человек, который читал гайды по разработке на Unity, вот Unity пишет проще, понятнее, чем Google, а Google понятнее, чем Facebook. Ну, у меня, по крайней мере, такое сложилось впечатление. Вот в Facebook я прям вообще страдал, когда разбирался.
Но в Facebook, не забывайте, есть у них крутые курсы, их же внутренние, которые называются Blueprint. Там более чем понятно все изложено. Обязательно погуглите, посмотрите, что это, и по ним будет просто элементарно разобраться. Леша говорит, да, что инструментов очень много, это реально так. И вам надо определиться, с чем вы изначально будете работать. И чаще всего, как бы, Facebook, скажем, это всегда и везде востребованный источник трафика. Один из первых, который знает почти все, кто только можно. Вот. Если хотите начинать с Facebook, почитайте реально Blueprint. Это от них официалка. Они очень крутые, очень понятные, подробные, бесплатные абсолютно, что тоже круто. Это вот что касается Facebook-чки. Плюс, опять же, гуглите. То есть много открытой информации и на Хабре есть, и на Весиру, да, то есть везде можно найти какие-то начальные гайды по поводу, там, как начать закупать трафик, и по всем вот метрикам, что мы сегодня обсуждали, и всем тем еще многим и многим, которые мы не обсуждали сегодня, вот. Таким образом, вы для себя реально там изучите какой-то конкретный источник, чуть поймете информацию, касаемую специфики под геймдев, и, соответственно, наберете понимание всех метриков, и уже придете на то же самое собеседование джуна, не пустым, а уже с понятным каким-то сложившимся
на позицию медла.
Да, можно сказать и на медла, да. Если язык подвешен, там еще и сами на себя немножко полили, где-то поработали, раз, два, три, медлом стали, и все у вас получилось. Да.
Кстати, вот на тему метрик очень интересный тезис есть, что на сайте нашей образовательной программы GameHSBI.ru есть, благодаря усилиям Вячеслава, очень классная табличка. И вот в этой табличке сводные CPI по разным жанрам игр. Условно, там, RPG, стратегии, экшен, там, casual puzzle и так далее. Ну, имеется в виду, конечно, для мобильного рынка. Вот, поэтому, если вдруг у кого-то из наших слушателей возникнет потребность узнать, а какой же более-менее актуальный на рынке CPI, вот, там есть эти данные с отсылкой на источник, откуда получена информация. Так что, welcome.
А в описании подкаста как раз ссылочка на эту таблицу. Какие еще-то вопросы мы хотим позадавать?
Давайте что-нибудь провокационное. Давай, я бы, да, конечно, спросил про то, сколько вы продолбали денег, но вот коллеги уже так аккуратно сказали,
о,
что
давай,
нет.
Давай, хочешь, я тебе прикольный кейс расскажу?
А давай.
Угу. Вот прям про продолбали денег. Короче, когда работал в Social Quantum, мы только начинал закупку руками сам, да, то есть, ну, я там как раз был из разряда, там, ну, просто трафик-менеджер. Ты запускаешь компанию, ты такой проверил, так, все ли там правильно, выставил биды туда-сюда, все здорово. Мы работали в Москва-Сити на 45-м, что ли, этаже. Вот. Я в тот момент курил, и это была целая эпопея сходить покурить в Москва-Сити. То есть это занимало минут, наверное, 20-30. Пока ты спустишься, дождешься лифт туда-сюда. Ну, вот. В общем, я заливаю очередные компашки, смотрю бюджеты, там что как. Окей. И там, когда ты выставлял ставку, была разница. Ставишь ты 1,5, например, доллара бит. Или 1,5. если ты ставишь 1.5 или наоборот, запятая, уже не помню, как было. Но, в общем, он не воспринимал этот знак, и он воспринимал это как 15. Ну и, в общем, я поставил что-то из разряда $143, 1.43 за инсталл. Запустил компанию, нажал publish и пошел курить. Стою на улице, курю. Такой думаю, так, это я сделал, какой я молодец, это я сделал, какой я молодец, это я сделал, какой я молодец. Ой-ой, ой-ой-ой. И просто, короче, тушу сигарету, бегу наверх, думаю, блин, вообще что происходит? Вот, и у меня где-то 1200, наверное, баксов слилось в молоко, успело там, ну, буквально мне он реально инсталлов, наверное, 10 он мне дал, чуть-чуть потом еще доехало. Да, там были они платящие, какие-то из них, там один, может быть, начал платить дальше. Ну, мы замеряли, соответственно, всю стату вели по компашкам, что как. Вот, ну, в принципе, это такой прикольный как бы слив, небольшой, но забавный.
Слушай, классный кейс. Я думаю, вот для многих наших слушателей это прям показательно. У меня, как у продюсера, были тоже забавные кейсы, когда я вовремя не успевал закрыть проект, и компания теряла $1 миллион. Вот. После этого
выработалась привычка. После этого ты поменял компанию или что?
Ну, во-первых, нет. На удивление, компания была очень довольна, потому что я потерял всего лишь 1 миллион, а не 10. И, научившись на этом опыте, в дальнейшем с огромной радостью закрывал игру за игрой и экономил компании деньги.
Уважательные слушатели, вы понимаете, да? То есть, когда потеряли 1 миллион, там не расстроились, что не 10. Когда я потратил 1000 баксов, не расстроились, что не 10. Поэтому, как бы, порядок цифр понятен, да?
Да-да-да.
Ну, то есть, на профессии трафик-менеджера тебя не ругают за то, что ты что-то потратил, а хвалят за то, что ты потерял не так много, как мог бы.
Иногда, кстати, из-за таких ляпов могут получиться какие-то интересные кейсы. Потому что, ну вот мы однажды работали с маркетплейсом, ну, в принципе, для игры тоже похожая история может быть. Вот, и у меня товарищ запускал рекламные кампании, соответственно, рекламировал там что-то типа депилятора для волос, какой-то вот такой вот ерунды, и должен был запустить его на женщин. Но случайно запустил на мужиков. И что вы думаете? Это отлично зашло на мужиков. Он конвертил, был низкий реально CPI, и еще неплохо покупали потом эту историю. Вот. И такими ляпами ты иногда можешь нащупать какую-то новую аудиторию, связку, еще какой-то прикол, о котором бы не подумал. Но это, конечно, реже, чем ты просто сольешь бабло, если ошибся.
Уже классный кейс. То есть можно взять и все продолбать, и выйти победителем. Круто же.
Да, да.
Скажем людям, чтобы они так не делали.
Вывод, на самом деле, из этой истории, он простой. То есть не надо бояться ошибок. То есть если ты допустил ошибку, то попробуй выявить, что тебе эта ошибка дала. То есть ошибка, она подразумевает то, что ты никогда не сделал бы. А так ты, скажем, допустив ошибку, ты открыл какой-то новый горизонт. Ну, там тоже, если из моих кейсов, когда ты устанавливаешь бюджет, запускаешь новые компании, копируя старые и забывая поменять бюджеты, так называемые ограничители, вот о чем Максим говорил, что он джунам выставляет ограничители по бюджету, чтобы они там не слили. Такое бывает, то есть там, ну, если мы касаться опыта до игр, когда ты забываешь, скопировал компанию с нормальным бюджетом, запустил ее, там у тебя час опрувится объявление, ты уже забыл о ней, на следующий день приходишь, а у тебя там открутилось нормально, как у нормальной компании, а конверсии просто в космос отправились. Вот. Потом ты начинаешь анализировать и вообще обосновать как-то это перед работодателем. Типа, а почему я столько потратил, и все. И ты там начинаешь там смотреть, что такое многоканальные конверсии, вот это вот все. Атрибуция по первому клику, атрибуция по последнему клику. Там. И объясняешь, но это твои знания. То есть, я думаю, в любой сфере, когда там допускается какая-то, ну, ошибка в пределах разумного, то есть это опыт. Иногда ошибка становится там фичей. Ну как, не баг, а фича.
Похожая тема, кстати, с дублированием компаний. Дублировали. На Японию зашли какие-то креативы очень классно. Мы решили попробовать их на Францию. Начали дублировать компании. Случайно на Францию запустили что сами креативы, что текстовки на японском. CTR был бешеный просто, и конверсия неплохая, потому что посадка в сторе-то французская была. То есть тоже вот, пожалуйста, там ляп, который стоил удачи, как бы. Вполне
классно.
Себе хороший результат принес.
Как говорил известный геймдизайнер Константин Сахнов, между ошибкой и опытом лишь сделанный вывод. Вот, так что, друзья, делайте выводы.
Мне кажется, очень интересно обсудили профессию трафик-менеджера. Так и назовем наш подкаст «Профессия трафик-менеджер».
Mm-hmm.
Интересная такая зажигательная профессия, где можно своими руками тратить огромные деньги и наблюдать, как благодаря твоим усилиям в игре появляется, играла в игру 10 человек, позанимался ей трафик-менеджер и играет в игру 10 миллионов человек. Вот.
Слав, а ты ведь сам же тоже взаимодействовал как продюсер много с трафик-менеджерами, правда?
Ой, да, это одно из моих тоже любимейших направлений. Мне очень нравится и, взаимодействовать, да, с трафик-менеджерами в рамках мобильных игр, когда нужно сделать так, чтобы из 10 тысяч пользователей в игре появилось 10 миллионов. Это такой, казалось бы, что надо-то просто? Вот деньги, да? Вот давайте закупим рекламу. А на деле такое большое количество подводных камней и нюансов, что нужна большая команда, чтобы такого добиться. И в команде даже не один трафик-менеджер необходим. А так как игр, которые хотят иметь там десятки миллионов пользователей, их сейчас, там очень большое количество, эти игры исчисляются там десятками, если не сотнями тысяч, количество таких игр, которые хотят вот и готовы тратить деньги на то, чтобы закупать пользователей. И, соответственно, очень высокий спрос на таких специалистов, их сейчас очень тяжело найти. Вот, поэтому как раз мы сегодня решили сделать подкаст про эту профессию, потому что вот реально, мы сами видим реальный спрос, у нас у самих там, не хватает специалистов для того, чтобы этим заниматься, вот, так что мы хотим, чтобы на рынке появилось больше таких умных, опытных людей, как наши гости, которые могут превратить игру из просто хорошей игры в хорошую и популярную игру.
А самое главное, можно ошибаться. Сколько влезет.
Да. Такая штука. Ну что могли бы пожелать тем людям, которые вот нас сейчас слушают и думают о том, чтобы вот как раз связать свою профессиональную деятельность именно с этим направлением?
Я желаю вам тестировать, находить новые подходы и масштабировать их, чтобы у вас все получалось, и был огромный рой.
Огромный рой.
Расти рой, большой, маленький.
Положительный рост, огромный рой и все такое, да.
Чтобы рой и рост день ото дня.
Чтобы креативы перформили, да.
Я желаю, на самом деле, чтобы люди поняли, чем хотят заниматься. То есть ту же профессию трафик-менеджера можно легко попробовать и понять, нравится тебе этим заниматься или нет. Вот. И главное, чтобы твоя работа приносила удовольствие. Работать ради денег, это такое. Я так скажу.
Да.
То есть деньги нужны, но как бы еще и работа, чтобы нравилось.
Абсолютно согласен.
Безумно важно, чтобы работа приносила удовольствие, горели глаза. И вот в геймдеве это есть. И вне зависимости от профессии, в принципе, каждый свою профессию находит, но в геймдеве это точно есть. Вот. И так что хотите в геймдев, приходите к нам учиться, чтобы переквалифицироваться из одной сферы именно в геймдев. У нас обучение начинается уже через месяц, 27 мая. Вот, приходите к нам на программу профессиональной переподготовки менеджмент игровых проектов, где мы как раз поможем вам сменить сферу деятельности на ту, где горят глаза и классно, интересно работать. Что ж, спасибо большое нашим гостям, что сегодня поделились таким большим количеством опыта, инсайдами и, и воодушевили на вот такую вот необычную профессию, о которых, я уверен, многие даже и не думали, что вообще можно таким способом в геймдев войти.
Слав, а я бы в конце добавил бы слова Нерзула из Варкрафта, которые как нельзя лучше подходят для сегодняшней темы выпуска. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Да. Я думал, нужно больше золота.
О, это мы еще дойдем до специалистов по монетизации. Вот там они поспорят с трафик-менеджерами, и каждый будет тянуть золото на себя.
Ой, что ж, здорово. Спасибо всем. Спасибо нашим слушателям. Мы очень рады, когда вы что-нибудь пишете в комментариях. Вот, поэтому обязательно пишите в комментариях, и какие новые выпуски вы бы хотели послушать, и просто всякие пожелания к нам, и предложения, и так далее. Или там хотите, если на работу, то обязательно тоже отправляйте Олегу резюме свое, и Олег вас
возьмет.
С удовольствием возьмет, да, в компании 101X.
Пособеседует сначала.
И даст тестовое задание.
Тестовое задание, да, да.
Да, да, да. Вот. И это здорово, вообще здорово работать в геймдеве, так что обязательно пишите нам лично, пишите в комментариях, мы этому очень рады. Ну и, конечно, ставьте лайки, лайки прям мы тоже бесконечно любим, подписывайтесь на канал, и увидимся с вами через 3 недели в новом выпуске нашего подкаста «Хочу в геймдев». Хотите в геймдев? Ура!
Ура! Ура! Хотите в геймдев?
Ура!